Добрый вечер всем. Надеюсь, вы провели хороший день, трудовой, рабочий день, и все здесь собрались, потому что мы с вами стоим перед сложным вопросом – бить или не бить? Непростой вопрос. Потребуется время для того, чтобы ответить на этот вопрос. Как быть? Я знаю, единой точки зрения нет на этот вопрос. Посмотрите, когда мы стоим перед вопросом «бить или не бить?», причина того, почему мы бьем, как правило, заключается в неповиновении и непослушании. И, как правило, мы распространяем это понятие с вами на детей. Я открываю книгу Иеремии, и я вижу, как Господь в 32 главе пророка Иеремии, обращаясь к сыновьям Иуды, с болью в сердце говорит о том переживании, с которым он столкнулся в общении не с детьми, а со взрослыми людьми. Он говорит: «Они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил», подчеркивает он эту мысль, «они не хотели принять наставление». Речь идет здесь не о детях, речь идет о взрослых людях. Господь наш учитель и наш наставник. Он учит нас, но мы, как взрослые люди, проявляем с вами, что мы проявляем? Помогите мне. Непослушание и неповиновение. Понятно, когда речь идет о детях, как-то это можно оправдать. Правда ведь? Вот, допустим, вот сидит мальчик здесь. Посмотрите, какой замечательный мальчик у нас впереди. Ну-ка, пройди сюда со мной вперед. Как тебя зовут?
Саша,
ты почему сегодня так себя плохо вел? Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Я думаю, такой уже большой вырос, надо было бы голову иметь. Ну-ка, проходи за стол, проходи, садись, будешь читать книжки. Посмотри, вот Библия тут стоит, чтобы читал, сидел и по сторонам не оглядывался. Пожалуйста, может, подумаешь о чем-нибудь. Как-то это нормально, да, звучит вроде бы? Все-таки мальчик, да, мальчика можно за ухо взять и как-то потянуть его, да поучить его, да пусть сидит и думает о том, что он натворил за день этот. Я знаю, что достоин он наказания, потому что все мальчики, я думаю, в основном мальчики, девочки, наверное, нельзя девочек, да, девочки, они, у них все хорошо в жизни. Подумаем мы и позже об этом. Но когда мы обращаемся с вами ко взрослым людям и говорим о наказании детей, как-то вроде, как-то логично наказывать детей, нам кажется. Но Господь, как наш Отец Небесный, Он наш наставник, Он наш учитель. Посмотрите, Псалом 70 тоже, как псалмопевец в Псалме 70 говорит о своем Небесном Отце. Он говорит: «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои». То есть псалмопевец признает, что Господь его учитель не только когда ему 10 лет, как Саше, сидящему в скорби за этим столом, а когда он и юношей был, и когда он уже стал взрослым человеком, Господь продолжает что делать? Нас учить, наставлять. Он наш наставник. И очень часто мы смотрим на свою жизнь и видим, далеко не всегда мы послушны нашему Небесному Отцу. Поэтому, когда встает вопрос, как же нам относиться к детям нашим, как нам вести в этих ситуациях, давайте посмотрим на пример нашего Небесного Отца. Если Он наш наставник, если Он наш учитель, а мы Его дети, как Он ведет себя по отношению к нам? В народе есть разные поговорки, есть разные пословицы. По этому поводу я бы хотел обратить внимание ваше на две, по крайней мере, поговорки, где сказано «за ушко, да на солнышко». Или еще держать в ежовых рукавицах. Вот, наверное, то, что с Сашей у нас получилось сегодня, вот держать в ежовых рукавицах. А может быть, вы слышали, как мальчик, такой примерно, как Саша, так маме за день надоел, постоянно крутился, вертелся. Мама пыталась что-то готовить, мыть, он не слушался. В конце концов, она схватила тряпку, которая была под руками, начала его хлопать. Этот бедный Саша убежал в подполье, под дом, залез и сидит, прячется, чтобы как-то уже больше этой тряпкой ему не досталось. Приходит отец домой после работы, видит, что жена его расстроена, разговаривает, он говорит, мать жалуется, что ну нет, покоя мне от него, не слушается он меня, иди, найди его, он там, наверное, под домом сидит. Отец лезет, там в подвале темно, ничего не видно в этом подполье. Смотрит, только два глаза наконец-то засветились, и сын тихонько его спрашивает, что и тебе от нее досталось тоже. Вот, наверное, держать в ежовых рукавицах. Но давайте обратим внимание. Во-первых, если мы хотим сравнить Бога как наставника, родителя, отца нашего, а мы как дети Его, то давайте поставим себя сегодня на место детей и поймем вместе с вами и признаем, что дети – это мы с вами. Дети – это и есть мы с вами. И мы смотрим, я уверен, вы на своих детей, вы видите в своих дочерях волос свой, правда? Мать смотрит и говорит, смотри, у меня тут дочери, ну точно такой волос, как у меня. Или, может быть, она смотрит на сына своего и говорит, глаза, ну точно как у отца, посмотри, ну прямо копья, как у отца. А мне бы хотелось, чтобы вы глубже заглянули в душу этого ребенка, в сердце, в поведение и увидели то, что есть ваш ребенок, на самом деле это и есть вы. И ребенок не виноват, что у него кудрявые волосы, правда? Что может ребенок сделать, если он родился с кудрявыми волосами? Может он что-то сделать? Ну ничего невозможно. А если он родился с глазами, которые ну прямо как у отца глаза, что можно сделать в таком случае? Ну ничего не сделаешь. А если он реагирует на ситуацию конфликта точно так же, как отец реагирует, что можно сделать в такой ситуации? Я думаю, самое главное, что можно сделать родителям, это сказать, посмотри, он точно как ты реагирует на эту ситуацию. А если он такой же ленивый, как ваш муж, что тогда делать? С кого начинать? С мужа начинать или с сына начинать? Вот, наверное, тот первый вопрос, на который нам надо было бы с вами найти ответ. Потому что как-то взрослым мы относимся с пониманием. Мы говорим, да он взрослый, что с него взять уже? А ребенок вот пусть сидит и думает о том. А на самом деле ребенок это и есть то, что мы ему дали с вами. Когда мы дали жизнь этому ребенку, соединили его в семейном союзе, это и есть мы, это есть проекция нашей жизни на ребенка. И поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам дает нам добрый совет и отцам, и матерям. Давайте прочитаем его вместе. Первое, что сказано? «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть, иными словами, как Господь проявляет к вам понимание, как Господь проявляет к вам терпение, как Господь понимает, что вы дети Его, так и вы в этом научении, отношении Господнем, так и вы воспитываете своих детей. Интересно, как Елена Вайт рассуждает тоже на эту тему. Если у нас есть микрофон, Галина, прочитай мне, пожалуйста, помоги нам услышать мнение Елены Вайт из книги «Воспитание детей». Что она говорит по этому поводу?
Может стать необходимой, если не действуют другие меры. Однако не следует использовать розгу, если этого возможно избежать. Но коль скоро более мягкие меры не помогают, то нужно применить наказание, которое приведет ребенка в чувство, но сделать это надо в любви. Часто, однако, такого наказания бывает достаточно на всю жизнь, чтобы ребенок понял, Бразды правления находятся не в его руках.
Замечательно, правда, Галина? Спасибо. Обратили внимание, несколько очень важных мыслей было высказано Еленой Вайт в этом коротком абзаце. Во-первых, если она говорит, все остальные меры уже были использованы, все, что только можно было испробовать, тогда уже это как крайняя мера. Во-вторых, она говорит, сделайте это в каком духе, она говорит? С любовью. И третье, она говорит, и обратите на это внимание, она говорит, что, скорее всего, этого даже будет достаточно на всю жизнь. И мы сейчас об этом будем говорить. Но давайте обратим внимание, что еще говорит Священное Писание. Притчи 29 глава, стих 17. Прочитаем вместе. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Мы тоже с вами говорим, что Господь дает нам научение и наказание. Он говорит, кого люблю, того, что наставляю, научаю и наказываю. То есть наша любовь к детям проявляется в том, чтобы уберечь их. Если мы видим, ребенок идет и может упасть, то, естественно, мы пытаемся отдернуть этого ребенка. Если ребенок тянется к лампе, и мы знаем, или к плите, или к огню, и огонь горячий, то мы всячески пытаемся удержать ребенка от того, чтобы он дальше имел радость в душе своей и в душе нашей. Какие же меры, помимо порки или помимо физического наказания, надо нам использовать? Первое, что нужно избегать. Нужно избегать идеи, сам вырастет, сам все поймет. Это опасный путь. Это тот путь, который бы я не рекомендовал вам. Потому что ребенок не должен пройти через все этапы набивания шишек каждый раз. Не надо, чтобы он каждый раз сам обжигался. Не надо, чтобы он каждый раз сам падал. Такая философия ведет к идее, что пусть он сам все испробует. Пусть он испробует алкоголь, пусть он испробует курение, пусть он испробует разврат, пусть он испробует воровство, пусть он отсидит в тюрьме. И, может быть, тогда он чему-то научится. Вот эта вот идея, я не буду причинять боль моему ребенку, я не буду мешать ему расти и формироваться, он сам все поймет. Это очень опасный путь. Я хочу вас предостеречь от этого. Если мы любим нашего ребенка, дочь нашего или сына, мы будем всячески удерживать его, научая, дисциплинируя, чтобы удержать от лишней боли и наказания. Второе, что важно помнить, что ребенок – это не взрослый человек. Если мы к взрослому относимся со снисхождением, представьте себе, ваш супруг приходит домой и грубит вам. Как вы реагируете в такой ситуации? Вы хватаете ремень и начинаете бить своего мужа? Надеюсь, что нет. Почему? Мы говорим, да он устал, у него был тяжелый день, он столько много сегодня работал, он в две смены работал. Ничего, сейчас у него пройдет, да? Так мы обычно реагируем. Сейчас он покушает, я ему приготовил, и как-то ему полегчает. А может, поспит и вообще все пройдет. Так давайте помнить, что ребенок тем более, он не взрослый человек. Ребенок, он находится в состоянии формирования. Все эти гормоны бушующие, химические процессы происходящие. Ребенок даже часто сам не понимает, почему он так реагирует. Он реагирует неадекватно. Поэтому всегда будем помнить о том, что к ребенку нужно еще большее снисхождение, чем ко взрослому человеку, когда он ведет себя неадекватно. Далее, избегайте нелепых и ненужных угроз такого рода, как будешь себя плохо вести, я вызову милицию. Или будешь себя плохо вести, я отдам тебя тете. Мы знаем, что подобного рода угрозы дети постепенно, шаг за шагом, перестают на них реагировать, потому что, с одной стороны, они, конечно, в детском возрасте могут вызывать ненужный страх и ужасы, и страхи, которые им по ночам снятся. А с другой стороны, они потом перестают на них реагировать. Первое, что важно нам, для того, чтобы избежать физического наказания, надо четко и ясно давать ребенку своему понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок должен знать конкретные границы, ясное понимание того, если туда пойдешь, там опасность. Если сюда пойдешь, здесь огонь. Вот это вот обучение, объяснение. очень важный элемент того, чтобы впоследствии у ребенка была какая-то полная неразбериха, избежать этой неразберихи в детском сознании. Второе. Если вы воспитываете, дисциплинируете своего ребенка, не допускайте, чтобы ребенок вам причинял боль. Проявите твердость духа. Дети должны чувствовать твердость вашей позиции, потому что они еще только-только начинают пробовать лед. И когда мы ступаем на этот лед, что мы делаем? Мы идем осторожно, да? И смотрим, можно наступить или нельзя. Иногда проваливаемся, если идем слишком смело. Так и ребенок. Он, когда подрастает, начинает пробовать этот лед. Как с вами можно разговаривать? Можно ли над вами подшутить? Можно ли поиздеваться? Можно ли подергать вас, когда не надо этого даже делать? И вот эта вот его проба, в этой пробе, вы должны проявить твердость духа. Когда необходимо, ребенок должен увидеть, все, это предел, это граница, это твердость духа, нормальное, необходимое поведение родителей. Далее. Дифференцируйте детские поступки, потому что некоторые дети ведут себя неадекватно не потому, что они протестуют, не потому, что у них приступ какого-то негодования неконтролируемого. Дети могут так себя вести по причине заболевания какого-то, по причине расстройства, по причине непонимания. Может быть, в постели ребенок мочится, и тогда родители начинают наказывать, а причина совсем не в том, что ребенок несерьезно к этому относится, а проблема может быть в ином, или психическое расстройство бывает, неуравновешенность, унаследованные гены у ребенка. Мне приходится проводить встречи, занятия с молодым человеком, который вырос в замечательной христианской семье, в той семье, где его усыновили, когда ему было всего 3 месяца. Но родители его биологически употребляли наркотики. И несмотря на то, что он вырос в доброй христианской семье, он и сегодня несет последствия тех генов и нарушений физиологии, которые он получил от родителей своих. Его братья и сестры в той же семье, где он вырос, ведут себя совершенно адекватно, ходят в церковь, любят Библию, читают Библию. В этой же семье вырос этот ребенок с 3 месяцев, но ведет себя совершенно иначе и вел себя так уже с возраста 2-3 лет, когда он не терпел никаких богослужений семейных, ни молитв, он протестовал против всего, будучи 2-3 лет по возрасту. Виноват в этом ребенок? Нет, не виноват, потому что он был взят от других родителей. Поэтому унаследованные генетические склонности очень важно учитывать. И поэтому прежде чем наказать, вы должны взвесить этот поступок и посмотреть, это лишь произвольный поступок или это то, что требует уравновешенного, взвешенного, серьезного подхода, а может быть и лечения. Помните об ограничениях детского сознания организма. Помните, что ребенок не может видеть так, как вы видите, понимать так, как вы понимаете. Он не может абстрактно еще мыслить. Для него не существует понятия времени или, может быть, памяти того, что вчера или позавчера произошло. Помните, как Христос сказал, еще многое хотел бы вам сказать, но что он говорит? Помогите мне. Что он говорит? Но не можете вместить. Он детям это говорил, Христос. Он взрослым говорил. И даже ко взрослым он проявлял вот это понимание того, что они и не способны на этом этапе понять. Им нужен рост, им нужно движение вперед. И очень важный элемент. Вместо того, чтобы замечать негативные поступки ребенка, а позитивные и добрые воспринимать как само собой разумеющиеся, вот где важно наоборот, больше поощрять ребенка за доброе поведение и добрые поступки. Он сделал что-то простое, но правильно. Поощрите его, поддержите, обратите внимание, и у ребенка будет постепенно, постоянно формироваться представление о том, я это сделал хорошо, меня похвалили, меня поощрили, мне дали конфету за это, не бойтесь давать конфету. Ну, кому-то, может, нельзя конфету. Дайте меда ложку или чего бы там не было. Но плачинту дайте вкусную. Поощряйте. Поощряйте детей, чтобы они видели то доброе, что они делают. это правильно, так надо двигаться, тогда меньше и меньше и меньше придется наказывать нам наших детей. Игнорируйте вспышки капризов, проявите терпение. Ребенок упал, бунтует на полу. Почему он бунтует на полу? Потому что он хочет доказать свою позицию. Ему нужно ваше внимание, чтобы вы обратили внимание на его каприз. Проигнорируйте, проявите терпение. Очень сложно иногда бывает проявить терпение. Может быть, место не то, может быть, в магазине он упал на пол, потому что ему эта игрушка нужна. Проявите терпение. Проигнорируйте раз, другой ребенок поймет, это не срабатывает, надо искать другие меры. Воспитательные переменки очень важны. Если ребенок входит в эту стадию неповиновения, посадите его на стул. Скажите, вот посиди, подумай, пусть он привыкает, может быть, с возрастом, годовалому одну минутку, может быть, двухгодовалому две минутки, трехгодовалому три минутки, пусть посидит, пусть подумает, пусть осмыслит. Это должно войти в норму. Ребенок начинает понимать, что-то я сделал не так. Раз меня посадили и дали мне это время, что-то значит не так. Или расхлебывание последствий. Учите, учите, что если разбили, надо убрать, если рассыпали, надо подмести, если напачкали, надо убрать. Приучайте детей, не убирайте за ними. Пусть они сами последствия своих поступков пожинают в том, что они делают. Я уверен, что у нас еще будет возможность и время продолжить эту тему, но сейчас мне бы хотелось, чтобы мы сделали небольшую переменку. И чтобы мы подумали за это время переменки о том, как мы можем быть добрым примером для наших детей, примером того, как наш Небесный Отец относится к нам. И если Он к нам проявляет такое понимание, если Он к нам проявляет такую любовь, значит, и мы тоже должны проявить такую любовь к детям. Если ждет тебя дорога, Лилия будет петь сейчас, и когда она будет петь, мне бы хотелось, чтобы мы молитвенно обратились к Богу и просили о том, чтобы Он дал нам силы и мудрости в этом движении вперед, вместе как семья, вместе с нашими детьми.
Если ждет тебя дорога в неизвестный край, на прощание у порога думай не гадай. Слово доброе послушай и совет прими. В этом мире гибнут души, ты свою тебя дорога в неизвестный край, спутником себе тревогу ты не выбирай. С ней душе одна забота и тоска в пути, будто кто-то в звездном небе потушил огни. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, не суди упавших строго, лучше помогай. Можешь остаться сам в бессилье, где-то упадешь, ослабеют части крылья. Жизнь кипит вокруг, как море, бьет тебя волной. И в своем огромном горе ты для всех чужой. Помощь есть для всех у Бога, ты к Нему взывай. В этом мире гибнут души,
хотел бы, чтобы мы помолились вместе о Божьем руководстве, чтобы Господь умудрил нас, как родители, семьи наши, близких, родных наших. Давайте помолимся. Господь наш, непростая задача стоит перед всеми нами, когда дело касается воспитания, научения. Господи, научи нас смотреть на Тебя в первую очередь, помнить о том, как Ты к нам относишься, сколько Ты терпения проявляешь к нам, что Ты никогда не останавливаешься, Ты продолжаешь вести нас, даже когда мы бунтуем, когда отворачиваемся от Тебя, когда идем в противоположную сторону, Ты все равно продолжаешь учить, любить и звать. Дай нам, Господи, этот Дух, научи нас, когда Ты нам доверяешь воспитывать детей наших. Благослови эту церковь, благослови смотрящих эту программу. Дай нам, Господи, счастье в семьях наших. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.